а там стоят две голые женщины и играют на треугольнике, и в это время какой-то мужик танцует с тортом на голове. Пластмассовый мир победил, киберпанк оказался сильней.
Что это за хрень? Привет, у микрофона Скептиконь, поэтому иго-го. Наш подкаст продолжает веселое карантинное путешествие по разным городам. И сегодня мы отправляемся в Израиль в гости к автору YouTube-канала Art Blanche Кириллу Рубштейну. Привет.
Привет. Очень приятно, что ты меня позвал к себе.
Но перед тем, как начать, я хочу сказать большое спасибо патронам Скептиконя. Без вас этот подкаст не был бы возможен. Мне очень приятно, что вы есть. Мне очень приятно общаться с вами в Telegram-чате. Если вы, мой дорогой слушатель, хотите присоединиться к чату и поддержать как-то выход этого подкаста, ссылка на Patreon есть в описании. Сегодня у нас очередная нестандартная тема для научно-популярного подкаста. Мы поговорим о современном искусстве. Почему оно такое странное и такое дорогое? Я на самом деле долго вынашивал идею такого выпуска, потому что стал замечать, что в привычной мне среде людей, интересующихся наукой, к искусству и особенно к современному очень часто такое пренебрежительное отношение. Я сразу скажу, что считаю наоборот, и регулярно у меня случаются споры со знакомыми на эту тему. В общем, надеюсь, сегодня у нас получится ответить хотя бы на несколько популярных вопросов и претензий к современному искусству.
Ну, постараемся.
Может быть, даже кто-то поменяет свою точку зрения. В общем, посмотрим, что будет в комментариях. Итак, Кирилл, у тебя канал существует сколько лет уже?
Слушай, по-моему, с 2016 или 2017 года, я на самом деле не помню, ну, года три, в общем, он существует.
И ролики у тебя там и про картины, и про архитектуру, и про музыку, и даже про кино. А расскажи, какое ты вообще имеешь отношение к миру искусства и с чего ты вообще начал им интересоваться?
О, да с радостью. На самом деле это долгая история, но я попытаюсь рассказать коротко. Сама концепция канала – это искусство с позиции обывателя. Почему так? Потому что, как ты действительно правильно заметил, большинство людей часто очень не понимают и иногда даже не воспринимают искусство. Причем неважно, мы говорим про современное искусство или про то, что принято называть классикой. Людям, как правило, это кажется либо совершенно непонятным, глупым или скучным. И я подумал, что вот этот простой обыватель, который совершенно не разбирается в искусстве, совершенно им не интересуется, потому что оно ему кажется глупым или скучным, он на самом деле ни в чем не виноват. Ему просто никогда никто не пытался доступным языком донести, почему та или иная вещь может быть интересной или может быть даже ему полезной. И у меня родилась такая вот идея. Но вообще, на самом деле, все это зарождалось еще достаточно давно, когда я еще жил в Харькове. Наверное, году эдак в 2012-м я у себя ВКонтакте на стене делал небольшие посты, буквально по 2-3 предложения про разные произведения искусства. Иногда про картину, иногда про книгу, иногда про фильм, про песню. И я стал замечать, что это даже кто-то читает. То есть там было человек 8, а может даже и меньше, может быть, человек 5, которые читали вот эти посты, лайкали их, там иногда комментировали. А потом в моей жизни разного рода события происходили. Я, в общем-то, оказался вследствие этих событий в Израиле. Приехал сюда изначально на учебу. У меня был учебный курс, посвященный компьютерной графике и видеомонтажу. Я прошел этот курс, и я подумал, что вообще все это можно превратить в интересное хобби. И я в тот период времени очень много YouTube-каналов смотрел. Я подумал, что на самом деле сам тоже мог бы чем-то подобным заниматься, и у меня достаточно быстро родилась идея в голове, идея темы. Но мне еще моя девушка тогда подсказала, что, мол, вот ты интересно об этом делал, почему бы тебе снова не попробовать?
А как так получилось, что ты вообще самой темой заинтересовался? Не столько YouTube-каналом, сколько вообще вот искусством?
С самой темой, да, тоже хороший вопрос, потому что я же вообще биолог по образованию, биолог-физиолог. А я где-то курсе на третьем начал еще в Харькове тоже посещать курсы компьютерной графики. Но меня просто всегда очень интересовала эта тема, Photoshop, Illustrator, InDesign. И там, среди прочего, у нас был курс истории искусства, был курс небольшой по живописи и был курс истории рекламы. Вот эти вот темы, они меня очень как-то зацепили, особенно курс истории искусств. И я с тех пор стал увлекаться. То есть нам сам курс, он был не особо длинный, там буквально было месяца три занятий, но меня настолько эта тема увлекла, я стал ей интересоваться, стал периодически сам что-то искать, читать, смотреть, и, в общем-то, давно уже как стало моим хобби.
Я сейчас тогда немножко про себя тоже расскажу, потому что у меня довольно нестандартный был, как это сказать, принятие, стадия принятия современного искусства. Я очень долго не интересовался изобразительным искусством как таковым. То есть мне нравилась литература, круто, мне нравилась музыка, мне нравилось кино. Живопись для меня было что-то такое, не цепляет. В общем, ни классика не цепляла, ни какой-то авангард, вообще ничего не понимаю. Я был в Третьяковской галерее, ходил, смотрел, мне оттуда запомнилась только одна картина Рериха, после чего я решил, что Рерих у меня любимый художник, потому что остальное вообще не запомнил. И я как-то с этим спокойно жил, и при этом у меня никогда не было проблем с тем, чтобы воспринять то, что там какой-нибудь писсуар Дюшана – это искусство, там дерьмо художника – забыл, как звали автора, что это тоже искусство.
Да, очень часто эту историю приводят в пример как максимально непонимаемое людьми искусство. Ну, тоже своеобразное такое.
У меня как бы не было с этим проблем. То есть я такой, это интересно, это что-то в этом есть. Я не понимаю, что, но что-то в этом необычное. И это продолжалось буквально до года 2017, наверное, 2018, когда я сходил в Москве на винзавод. Я не знаю, знаешь ты, что это такое или нет. В Москве это...
Да, я там был один раз, потрясающее место.
Вот, я первый раз туда сходил, попал на выставку стрит-арта, и я ничего не понял, но очень сильно впечатлился. И после этого как-то я не могу себя назвать прям каким-то специалистом, я не читал, наверное, ни одной книги по искусству, я смотрел максимум только лекции Гутова, как бы с тех пор, в общем, понеслось.
Путь обывателя, тот самый путь обывателя, о котором я и говорил.
Вот, отличное определение. Давай сейчас более конкретно, что такое искусство, менялась ли его роль на протяжении веков? И если менялась его роль, то как это отражалось в самом искусстве?
Смотри, что такое искусство? Ты вот в самом начале подкаста сказал, что немножко нестандартная тема для твоей аудитории, потому что они все-таки больше интересуются, как правило, наукой, а искусство – это тема, ну, далекая, скажем так, от науки, и особенно в среде людей, связанных с наукой, к искусству часто относятся, ну, не то чтобы пренебрежительно, но воспринимают в лучшем случае как средство развлечения. То есть, грубо говоря, как некий медиа-контент. Я с этим полностью не согласен и попытаюсь сейчас объяснить, почему. В моем представлении, что искусство, что наука является одним из средств познания мира. В принципе, искусство и наука преследуют одну и ту же цель – понять и каким-то образом интерпретировать происходящее вокруг. У них просто совершенно разный инструментарий. Наука, она всегда обращается к теории, к практике, к проверкам, к фактам, к возможности подтвердить эти факты, что-то доказать. Наука, скажем так, она очень рациональна, ну, потому что она, блин, наука. В то же время искусство, преследуя абсолютно такую же цель – познать мир, оно использует немножко другой инструментарий. Оно чаще обращается к личному опыту, опыту интерпретатора и к все-таки определенным метафорам. Искусство нерационально, искусство очень субъективно, и это крайне важный момент, потому что в дальнейшем, я думаю, мы сегодня будем еще много говорить про современное искусство. Субъективность – это очень важный критерий на самом деле. Поэтому в целом мне кажется, что искусство, ну, роль искусства – это как и роль науки – познавать окружающий мир и то, что познано, объяснять людям.
Мне кажется, что до какого-то момента, то есть, с одной стороны, я как бы с тобой полностью согласен, с другой стороны, мне кажется, что до какого-то момента у искусства была по большей части некая, я не могу сказать, прикладная функция. Ну, в общем, типа, сделать какую-то красивую вещь, чтобы она где-нибудь висела на стене.
А до этого еще и была теологическая функция.
Вот, но из этого тогда немножко, может быть, выпадает, ну, наскальная живопись, потому что вроде как бы она никакого смысла такого вообще не имела, прикладного.
Я не антрополог, но, тем не менее, выскажу свое ненужное мнение. Мне кажется, мы не можем утверждать, что у наскальной живописи не было никакого практического применения, потому что, ну, возможно, древние люди, они таким образом объясняли соплеменникам, что видели, разрабатывали какие-то тактики охоты, ведь нередко же изображаются сцены из какой-то повседневной рутины, либо там сцены из охот на мамонта, грубо говоря. Но искусство, да, оно не всегда имело одну и ту же цель, не всегда было прикладным, не всегда было попыткой что-то характеризовать, оно еще и какой-то период истории действительно несло теологическую функцию и, по сути, являлось важным спутником религии. То есть у тебя было божество, и это божество необходимо было как-то изобразить. Вот эти все каменные женщины, которые до сих пор находят, палеотические Венеры так называемые. Это же, с одной стороны, произведение искусства, арт-объект. С другой стороны, это совершенно точно является объектом поклонения. Это некое божество, которому приносили жертвы, возможно, которому молились, в честь которого устраивали какие-то праздники. И здесь искусство шло рука об руку с религией. Но мне кажется, искусство, оно, знаешь, как верный спутник человека, который всегда идет рука об руку с тем, что для человека важнее всего. И вот если, допустим, раньше достаточно долгий период истории для человека религия была важнее всего, то есть был Бог превыше всего, вера, какие-то религиозные устои, то сейчас, ввиду того, что мир становится все более и более рациональным, мне кажется, и на самом деле очень хочется в это верить, что все-таки наука выходит больше на передний план, технологии захватывают общество. И искусство, оно как верный спутник человеческих ценностей, скажем так, оно переметнулось к тому, что стало более важным, то есть к науке. Уже, в принципе, сейчас существует много направлений, тот же digital art, например, которые нередко основывают какие-то свои интерпретации на новых научных методах, используют новые технологии для того, чтобы что-то показать. И это те виды искусства, которые были совершенно нереализуемы, ну, допустим, лет 200 назад. Поэтому да, искусство будет идти всегда абсолютно рука об руку с тем, что для человека является самым важным, самым главным. Откроем мы через 200 лет магию, искусство, наверное, будет идти рука об руку с магией. Ну вот мне как-то так это видится.
Окей, давай еще ближе к теме. То есть мы так очень быстро за 5 минут пробежали по всей истории искусства. Сейчас мы приближаемся, наверное, куда-то к веку, к 20-му, к тому моменту, когда искусство становится современным в нашем понимании, становится чем-то...
Ну, contemporary art.
И любого человека, его, когда спросишь, там, что для тебя современное искусство, он вспомнит Пикассо, «Черный квадрат», писсуар Дюшана, то же самое дерьмо художника. Но и здесь видно еще некую... странность, первую странность, которую я замечаю, что эти вещи, они создавались очень давно, в начале 20 века, и вроде бы как бы все остальное из того времени мы бы никак современным не назвали. То есть многие люди, которые критикуют современное искусство, на самом деле почти ничего не знают из того, что...
На самом деле, по большей части, авангард критикуют.
Да. Так вот, то есть в какой момент искусство стало в таком плане современным, и по каким причинам, кроме того, что изобрели фотоаппарат и стало бессмысленным изображать реальность вот такой, какая она есть.
Ну смотри, вообще понятие, вот то, о чем ты сейчас говоришь, contemporary art, то есть концептуальное искусство, грубо говоря, оно примерно века с 19-го стало появляться, ну со второй половины где-то. И так или иначе стало постепенно внедряться в жизнь общества. Почему это стало происходить? Это хороший вопрос. Наверное, по большей части началось все с промышленной революции, потому что промышленная революция, она как-то очень сильно поменяла умы людей, очень сильно изменила общество. Общество, оно всегда отражается в том, что делает искусство. И вот как ты действительно сказал, появился фотоаппарат, отпала необходимость доподлинно, достоверно изображать жизнь. То есть нам уже не нужно 100% изображение того, что есть. Давайте это как-то интерпретировать. Любые... открытия, любые изменения в обществе, они неизменно всегда отображаются в искусстве. В последнее время, например, очень характерно говорить, что каждый интерпретатор является автором произведения. Это вот довольно известная история, которая совершенно недавно произошла с бананом. Там художника, по-моему, Маурицио Кателлани зовут, но я могу путать. Но это несущественно. Все слышали историю про банан, который был приклеен скотчем. И это было произведение искусства, и оно достаточно дорого стоит, больше 100 тысяч долларов. И его еще и надкусили во время одной из выставок. Другой художник, он просто снял этот банан со стены и надкусил. Причем сделал это как определенный перформанс. На что музей сказал, что «О, вау, это прикольно, да, ну, как бы, ну, съел и съел». Знаешь, как этот мем с Артемием Лебедевым? Ну, умер и умер, так и здесь. Ну, съел и съел. То есть музей заявил, что сам по себе банан – это просто всего лишь банан. Тут скорее важна идея, которая стоит за этим произведением искусства. А какая, собственно, идея за этим бананом стояла? Там довольно интересная история, потому что художник, который все это сделал, он вообще-то на самом деле довольно известный скульптор, и он часто путешествует. Всегда в путешествиях он брал с собой банан. Для него банан почему-то всю жизнь являлся таким символом вдохновения. И в любом отеле, где бы он ни останавливался, он всегда... ложил банан на видное место, чтобы, ну, найти в себе какое-то вдохновение. А он очень долго прорабатывал концепцию этого произведения, думал сделать из бронзы, из меди отлить этот банан, но в итоге решил, что на самом деле лучше всего будет взять тот самый оригинальный банан, который всегда с ним путешествует. Ну, не один и тот же, понятное дело, бананы меняются. А более того, как он сам еще заявил, банан — это же классический пример самого такого простого юмора. Так называемый lipstick jokes, То есть вот эти вот шутки мультяшные, знаешь, когда герой под...
Подскальзывание на банановой кожуре.
Да. То есть это, с одной стороны, символ юмора, и это важный момент, сейчас объясню почему. С другой стороны, как он сам говорил, банан — это классический пример современной цивилизации, современного маркетинга. Ты можешь жить в Сибири, ты можешь жить в Африке, ты можешь жить в Австралии или в Германии, ты можешь выйти в магазин и просто, блин, купить себе банан. Это происходит только потому, что у нас есть трансконтинентальные переправки груза, потому что у нас есть реклама, потому что есть маркетинг, потому что вот это вот все замешано на себе, глобальный мир. И банан в его понимании — это как бы этот глобальный мир. И этот глобальный мир, он смеется над нами.
Я не буду сейчас говорить собственную позицию, я вот сейчас выскажу те претензии, точнее как, сначала выскажу некое наблюдение про то, как критики воспринимают современное искусство. Ну, не критики, в смысле те, кто его ругают. Очень часто большинство вот таких вот непониманий искусства, из современного искусства, исходит из того, что человек пытается оценить конечный продукт, ну, то есть черный квадрат. Что это за хрень? Я сам так сделаю, нарисую и продам. Вот тем же самым бананом, или там тоже Бессуар Дюшана, это на самом деле, по-моему, не его важнейшее произведение, у него там была «Сушилка для бутылок», которая первая вот из «Радимейда».
Да, которая словно парит, как космический корабль в космосе.
Да, причем сам Дюшан, по-моему, его выкинул, он не воспринял как нечто серьезное ее. Но не суть. То есть вот проблема в том, когда человек воспринимает конечное искусство, то есть конечный продукт. И мне кажется, здесь вот если взять «Черный квадрат», я не знаю, прав я или не прав, я вот тебе скажу, ты скажешь мне, есть в этом что-то или нет, что искусство очень часто бывает многоплановое. То есть есть определенный первый план смыслов, там второй, третий, там десятый, какой угодно. И «Черный квадрат» — это произведение без первого смысла. То есть здесь верхнего слоя просто нет. Если ты не являешься подкованным зрителем, ты приходишь в галерею и смотришь картину, где, допустим, люди на лодке катаются, ты как минимум видишь людей на лодке. Ты считываешь этот первый смысл. Когда ты видишь «Черный квадрат», ты вообще его не видишь, потому что его там нет.
Да, совершенно верно. То есть искусство, о котором мы сейчас говорим, оно само по себе, я бы сказал, не эстетично. Здесь, как хороший пример, можно привести полки Джада, Дональд Джад, по-моему, его зовут. Я, кстати, в одном из видео о нем рассказывал. У него довольно забавная концепция. У него есть очень известная серия произведений, называется «Полки». Это цветные полки, которые идут от пола до потолка. И эти полки, они являются примером искусства, ломающего... ну, скажем так, привычное восприятие искусства. С одной стороны, они выглядят как книжные полки, но никто их не использует для того, чтобы ставить книги. С другой стороны, самим произведением искусства являются не те полки, которые он сделал, а определенный ритм. То есть эти полки, они находятся строго на определенном заданном расстоянии, а высота от пола до первой полки всегда равна высоте от последней полки до потолка. Разница между ними тоже имеет определенное сочетание. И в данном случае самой идеей, самим произведением искусства является вот этот ритм, с которым полки расставлены. В современном искусстве надо прежде всего понимать, что в нем не преследуется эстетика. Она никому не интересна. Мы вот часто с редактором в моем паблике говорим тоже на эту тему. Она всегда любит говорить, что на самом деле красиво, реалистично рисовать можно научить любого человека максимум за 3 года. Не знаю насчет, можно ли реально за 3 года, может быть, кого-то за 10, может быть, кого-то за год. Но в целом большинство людей действительно довольно легко могут взять и научиться рисовать. Никого этим не удивишь, в этом не будет ценности. Ценность всегда в идее, а идею можно еще и по-разному интерпретировать. Да, и именно из-за этого искусство очень многим часто кажется напыщенным. Знаешь, как говорят СПГС, синдром поиска глубинного смысла? Вот.
Как раз я тебя здесь прерву и попытаюсь разветвить немного разговор. Вот как раз про синдром поиска глубинного смысла. Что есть люди, которые видят произведение современного искусства, и они отказываются видеть в нем какой-то смысл второй. Они отказываются видеть в нем интерпретацию какую-то, даже если им сказать, что вот смотрите, здесь вот это так, здесь вот это символизирует то, пятое, десятое. Он говорит, я этого не вижу. Я вижу банан. Все. Те люди, которые говорят, что здесь есть какой-то глубокий смысл, они просто дураки, они просто напыщенные снобы, которые пытаются сказать, что здесь есть то, чего там на самом деле нет. И это, знаешь, вот как в сказке о голом короле. Вот я тоже очень часто встречал этот пример, который говорят, вот мы просто на самом деле не боимся сказать, что король голый, что здесь просто банан. Остальные люди, они просто хотят казаться элитой, и поэтому говорят, что они здесь что-то видят. А хотя нужно не стесняться и говорить, что это полная фигня. Вторая точка зрения, менее радикальная, но которая исходит из того же самого фундамента, то человек был бы готов признать, что это современное искусство. Но ему нужно знать, что в своей интерпретации он не ошибется. То есть вот он видит банан, а он может подсознательно интерпретировать его как угодно. И он опасается признать этот банан искусством, потому что он сомневается в своей интерпретации. То есть ему нужно, чтобы была какая-то единая, общая, общепризнанная интерпретация, которую бы мог там где-нибудь прочитать и сказать, да, теперь я понимаю.
Две вещи здесь хочется сказать. Во-первых, в современном искусстве нет никакой единой общей интерпретации. То есть даже в случае с бананом то, что я рассказал, это исключительно история самого художника. Но сам художник заявляет, что каждый имеет право интерпретировать его банан по-своему, и это нормально. Современное искусство, оно, знаешь, не пытается давать общие ответы для всех, которые абсолютно всем подойдут. Это во-первых. Если ты видишь этот банан, и для тебя он ассоциируется с эрогированным пенисом, окей, это твоя интерпретация. Если для кого-то другого этот банан ассоциируется с обезьянкой, окей, это его интерпретация. Для третьего человека этот банан будет означать его печальное расставание с женой, с которой он прожил 30 лет душа в душу, потому что там у них была какая-нибудь история, завязанная на банане.
Мне кажется, здесь еще можно сказать и то, что классические произведения зачастую не имеют какой-то единой признанной каноничной интерпретации. Есть вот этот мем школьный, там, что хотел сказать автор. И, то есть, то же самое, что люди говорят про современное искусство, можно вполне себе перенести и на классическое.
В принципе, можно, но мне кажется, в классическом искусстве было больше каких-то очевидных интерпретаций. Вот смотри, тоже интересный пример. Данте Алигьери, «Божественная комедия». В принципе, если человек не разбирается в античной мифологии, почитав Данте Алигьери, его «Божественную комедию», у него просто в голове какая-то каша будет. Он не поймет буквально ничего. Потому что там невероятное количество отсылок, которые даже там современникам не всегда были четко понятны. И прочтение этого произведения, оно, блин, гигантское к тому же, оно требует глубинного понимания античной философии, мифологии. Лишь тогда ты сможешь оценить его по достоинству. И мне кажется, что проблема с современным искусством еще в том, что из-за того, что оно не эстетично, оно очень часто требует наличия какого-то глубокого бэкграунда, наличия понимания, а почему вообще это так есть, почему это так получилось. Но люди привыкли, что всегда присутствует, как ты правильно сказал, вот этот первый слой эстетики. То есть смотрят, ну, девушка на коне, озеро, вроде похоже, ну красиво, да, цвета прикольные. Они обычно не лезут дальше вот этого первого эстетичного смысла. А этот первый смысл, это по сути как обертка конфеты. Грубо говоря, перед нами лежат две конфеты, одна в очень красивой обертке, другая в такой серенькой невзрачной.
Да, я даже встречал такое мнение, что единственная задача искусства — создавать какие-то эстетичные произведения. Ты, наверное, смотрел ролик человека. Есть канал «Магия реальности», который ведет внезапно художник, во всяком случае, как он рисует картины в импрессионистском стиле.
Ну да, он художник, да.
И он высказывал такие идеи, которые я привык выслушивать от людей, которые не имеют к изобразительному искусству никакого отношения абсолютно. А тут человек, который прочитал кучу искусствоведческих книг, сам рисует картины, и вот он говорит, есть наука, мы сейчас знаем, что у нас, значит, в мозге, как там эти нейроны, в общем, соединяются, и что мы можем сказать, что является объективно красивым для мозга, и художник должен рисовать так, чтобы наш мозг интерпретировал то, что он рисует, красиво.
У него достаточно классический подход к пониманию искусства. Это должно быть эстетичным. И люди достаточно долгий период времени действительно к искусству относились как к источнику эстетики. Красиво, некрасиво, нравится, не нравится. Но на самом деле мы прошли определенную эволюцию, мы как цивилизация немножко поменялись, и современное искусство, оно абсолютно не про эстетику. Современное искусство, оно прежде всего про трактование смыслов и про вот этот самый поиск глубинного смысла. То есть, да, можно из-за этого его не всегда понимать, потому что у многих людей не хватает определенного бэкграунда. Я могу, в принципе, пару примеров привести.
Давай.
Смотри, вот как я сказал с Данте Алигьери, да, что действительно, не зная античной мифологии, ты просто это не поймешь. Вот, например, еще один пример с поп-артом. Когда поп-арт стал только появляться, он стал появляться как ответ на массовое тиражирование печатной рекламы везде и повсюду. По сути, Энди Уорхол, он когда начал создавать все эти свои работы, он пытался, во-первых, с одной стороны, опустить искусство до уровня обывателя, пытаться сделать его максимально простым для восприятия. А что, блин, может быть проще и понятнее, чем реклама? Поэтому, по сути, все работы Энди Уорхола, они так или иначе, ну, не прям все, но большинство, они так или иначе крутятся вокруг тематики рекламы. Самый банально известный пример – Суп Кэмпбелл. Он его многократно и много где изображал. В его понимании Суп Кэмпбелл – это был один из наиболее узнаваемых образов. То же самое, кстати, он говорил и про Кока-Колу. С Кока-Колой, к слову, довольно забавная история связана, потому что Энди Уорхол в свое время... Это сейчас будет недословная цитата, я ее не помню дословно. Но в целом он сказал следующее, что Кока-Кола является самым очевидным признаком свободы и демократии. Неважно, вы президент, американский голливудский киноактер или простой бомж, нет Кока-Колы, которую вы не можете себе позволить. И президент Америки, и кухарка пьют одну и ту же Кока-Колу. И он за это ее очень любил. Он считал, что Кока-Кола — это самая вообще демократичная вещь, которая только может существовать. Но Кока-Кола с некоторых пор стала производить еще элитную Кока-Колу, которая стоит в несколько раз дороже, чем обычная, и по вкусу я проверял. Практически не отличается, поэтому признак свободы демократии она, конечно же, утратила. Вот, и не понимая бэкграунда, который стоит за, допустим, поп-артом, не понимая, что это высмеивание рекламы, но в то же время и высмеивание зрителя, который воспринимает эту рекламу, что это, с одной стороны, попытка опустить искусство до уровня вот самого простого, максимально очевидного уровня восприятия, но, с другой стороны, заставить зрителя задаваться вопросами. Черт побери, а почему этот сукин сын так это любит? И ты знаешь, вот без понимания этого бэкграунда, просто посмотрев на любое произведение поп-артистов, блин, на тот же Суп Кэмпбелл, ну, человек скажет, ну, окей, странно нарисованная банка Супа Кэмпбелл. Очевидно, что для него картина Репина будет выглядеть в миллион раз лучше, чем банка Супа Кэмпбелл. Ну, очевидно, что картины Репина куда более эстетичны. Но... это абсолютно разные вещи, то есть это как сравнивать теплое и мягкое.
А популярная точка зрения здесь еще в том, что когда мы убираем вот этот критерий красивости, критерий того, что человек может создать эстетичную вещь, что ему нужно идти в художественную школу, правильно рисовать там перспективу, правильно сочетать цвета, там светотень, вот это все, когда можно просто прийти, взять банан, наклеить на стену, то для него теряется критерий, кого называть художником. И отсюда вырастут многие вот возгласы, типа «я тоже так могу». И я как раз хочу поговорить вот сейчас об этом. А действительно ли может? Почему один человек говорит «я художник», делает что-то, на наш взгляд, банальное, и его ценят, его там работы стоят больших денег, там галереи по всему миру, а если это сделает твой сосед дядя Вася, там, не знаю, высморкается с балкона, то это не будет считаться искусством.
Когда Маурицио Каталани банан приклеивает скотчем, это считается искусством. Блин, я надеюсь, я не путаю его имя. По-моему, Маурицио Каталани. Когда Кирилл Рубштейн приклеит банан скотчем к холодильнику, это не будет искусством. Почему же действительно, блин, так происходит? Ну, потому что за нами стоит совершенно разный бэкграунд, потому что мы не зарекомендовали себя как авторы каких-то новаторских произведений, мы не дали миру еще что-то новое и уникальное. В то же время, когда Маурицио Каталани привязывает банан скотчем, приклеивает банан скотчем, он дает этому определенный интересный посыл. Он спорит с зрителем. Он говорит про то, что это lipstick jokes, ну, то есть мультяшные такие шутки. Он говорит про то, что это коммерциализация, в то же время глобализация. А когда я приклею банан скотчем, ну, это будет просто банан, приклеенный скотчем.
Я встречал такую точку зрения, что человек говорит, а я вот сделаю и постфактум придумаю какое-нибудь объяснение. Я возьму табуретку, отломаю у нее ножку, принесу в галерею и там трактат напишу, что это новое слово в искусстве. Я на это отвечал примерно следующее, что на самом деле очень сложно человеку от мира науки принять, что есть какие-то такие не очень объективные вещи, мягко говоря, и что восприятие искусства – это субъективное восприятие того, что изначально субъективно. И отличить искусство от неискусства, ты не можешь по каким-то критериям, выписанным где-то там. То есть, если ты, условно говоря, тебе можешь написать 10 пунктов, что есть наука, что есть лженаука, условно говоря, и ты можешь там любую работу по ним прогнать и сделать какой-то вывод. В искусстве такого нет вообще. И единственный способ отличить искусство от неискусства – это находиться в среде, находиться в контексте. И тогда тебе становится это проще. И с другой стороны, из-за того, что нету каких-то критериев, на самом деле теоретически искусство может быть что угодно. Ну, не знаю, сделал там два карандаша скотчем связал. Если у тебя получится убедить людей, что это искусство, то это будет искусством. Либо это может быть там плохим искусством. Если у тебя не получится убедить, это будет невостребованным искусством. Как раз потому, что это круто, когда у тебя нету критериев, ты можешь реально сделать что угодно.
Да, я согласен с тобой, это действительно имеет место быть. Вот смотри, такой пример. Группа «Рамштайн» — это хорошая музыка или нет? Ну вот как ты считаешь?
Я в таких вещах уже привык не давать субъективных оценок. Я мыслю категориями «нравится», «не нравится». Мне нравится.
Тебе нравится и условно, субъективно, с твоей личной точки зрения, «Рамштайн» — это хорошая музыка. А если мы эту музыку поставим твоей бабушке, как ты думаешь, она ей понравится? Вероятно, нет. А если мы эту музыку включим Моцарту? Ну, Моцарту, возможно, «Рамштайн» и понравились бы, черт побери.
Я бы посмотрел на его реакцию.
Да, я всю жизнь об этом мечтаю. Но если мы в «Вивальди», допустим, включим «Рамштайн», я, черт побери, уверен, что он скажет, что это какой-то шум, и это невозможно слушать. Это все субъективные критерии оценки. Нравится, не нравится, хорошо, плохо. В принципе, современное искусство, оно и не нуждается в оценивании себя как чего-то хорошего или плохого. Оно прежде всего пытается спорить со зрителем. Оно иногда может очень радикальные вещи высказывать.
Провоцировать.
Провоцировать, безусловно. Как, например, Павленский, по-моему, его фамилия. Когда он прибивает яйца на Красной площади, это contemporary art. Это своеобразный перформанс.
И, кстати, обрати внимание, у него же есть 3 известных перформанса, во всяком случае, мне известных.
Когда он еще поджигал здание Банка Франции, вход в здание, если я не ошибаюсь, и что-то подобное он делал, по-моему, то ли со зданием МВД в России, то ли еще с чем-то.
В Лубянке, по-моему, ФСБ, если я не ошибаюсь. И вот смотри, вот, во всяком случае, для меня есть очень большая разница. Когда он поджигал двери ФСБ, я такой: офигеть, это прикольная акция, у нее там можно много всяких смыслов найти прикольных. Когда он делал то же самое с Банком Франции, я такой: ну, что-то исписался человек, что-то уже не то.
Это знаешь, как когда в сериале филлерная серия появляется, когда не знают, что сделать, и просто делают эпизод с максимально странным сюжетом, который повторяет то, что уже когда-то происходило. Такой своеобразный филлер в искусстве. Да, глобально то, о чем я говорил, я просто хотел сказать, что на самом деле современное искусство, оно не нуждается в оценке себя как хорошего искусства или плохого, красивого или уродливого. Ему вообще на это наплевать настолько же, насколько муравью наплевать, нравится вам коричневый цвет хитинового панциря или нет. Современное искусство, оно пытается оценить мир, поспорить с ним и спровоцировать. Это, по сути, все, что оно преследует. Эстетика – очень вторичная вещь, которая не настолько важна. Она иногда имеет место быть, либо как побочный эффект, либо если эстетика преследуется как самоцель, то это тоже может являться определенным перформансом, лишь для того, чтобы привлечь зрителя. Вот, например, недавно меня это чертовски взволновало, когда я узнал до конца всю историю. Есть одна очень популярная украинская исполнительница, называется Онука. Онука – это внучка по-украински. У нее есть песня, называется «Видлик». «Видлик» – это обратный отсчет. И это, в принципе, такое техно-хаус, где периодически просто машинным голосом произносятся разные слова на украинском, которые даже не особо как бы связаны, на первый взгляд, между собой смыслами. Происходит какое-то очень красивое костюмированное действие на экране. Неон, дым, девушки в красивых костюмах, какие-то мужики в масках. В общем, знаешь, как в том мемасике. Очень интересно, но нифига не понял. А потом я узнаю новость, что на самом деле отец этой исполнительницы был ликвидатором чернобыльской трагедии. И вся эта песня, весь этот трек и весь этот клип, как все единое музыкальное произведение, он полностью посвящен чернобыльской трагедии. И те слова, которые произносятся машинным текстом, это на самом деле как будто чернобыльская атомная станция обращается к человечеству. И на фоне понимания этих вещей тех слов, которые произносятся, и того, что одновременно с этим происходит на экране, ты начинаешь вообще по-другому воспринимать происходящее. Для тебя это уже не странная техно-песня на украинском, а для тебя это уже реально, блин, произведение искусства о одной из величайших трагедий в истории. Очень, кстати, рекомендую. «Онука Видлик». Можно прямо на латинице написать.
Я название в ссылке добавлю.
И это вот как раз классический пример современного искусства. Нифига не понятно, пока ты не попытаешься копнуть чуть-чуть глубже.
Мне кажется, даже идеей может быть отсутствие идеи.
Да, почему бы и нет. Если это интересно обставить, если это интересно показать, вполне.
И теперь давай перейдем к самому сладкому, к самой частой претензии к современному искусству – почему так дорого? Я здесь вначале хочу сказать, что, с одной стороны, действительно, современное искусство по большей части стоит очень больших денег. С другой стороны, по этому поводу возмущаются обычные люди, которые все равно бы это бы не купили даже за 3 рубля. И на фоне этих же претензий высказывается еще такая идея, что это деградация искусства, что вот есть специальные там капиталисты-маркетологи, которые обманывают людей, чтобы втюхивать им вот это деградантское что-то под видом искусства, и это вот отупляет людей. Хотя это довольно странная претензия, потому что современное искусство, оно не массовое, люди не потребляют, условно говоря, этот контент, они лучше пойдут в кинотеатр, чем в музей современного искусства. То есть те люди, которые ругают искусство современное за деградацию, как правило, не являются его аудиторией вообще никак.
Смотри, вот действительно ты хороший пример привел. Я обязательно расскажу по принципах формирования цен. Просто хотел бы немножко добавить сначала. Действительно, вот эта критика искусства, критика даже ценообразования или смысла в искусстве, она на самом деле выглядит в моих глазах, как вот есть, короче, какой-то клуб, где все танцуют под определенную музыку, и есть одна маленькая комнатка в самом-самом закоулке, куда ты заходишь, а там стоят две голые женщины и играют на треугольнике, и в это время какой-то мужик танцует с тортом на голове. И хорошо, они классно проводят время, и в эту комнату периодически заходят какие-то люди, открывают дверь, смотрят на это и такие: «Господи, они сумасшедшие», и уходят. И никому не понятно, что там происходит. Вот мне кажется, для большинства людей действительно современное искусство, ну, как-то так выглядит на фоне вот, ну, чего-то более простого, более понятного.
А когда люди говорят, что вот современное искусство – это деградация, и такие: «Дайте нам настоящее искусство, дайте нам вот, как писали Леонардо, Микеланджело». И ведь на самом деле таких художников много. Можно там тысячи найти выпускников художественных школ, которые рисуют, ну, если там не лучше, но, может быть, не хуже классиков.
Да, просто Инстаграм достаточно открыть, и там найдется куча таких художников.
Да, так вот люди, которые кричат, что дайте нам нормальное искусство, они же не знают никого из этих художников, оно им тоже на самом деле не нужно, как и современное.
Абсолютно, да. А более того, оно не то, что оно им не нужно, им и классическое искусство особо не нужно. Они, как правило, и о классическом искусстве мало что знают.
Но они хотя бы там могут оценить первый план и исторический контекст, и типа технику. Вот там великие умели. Хотя что именно умели, тоже сказать вряд ли кто сможет.
Да, но на самом деле многих из тех, кого мы сегодня называем великими, и даже баба Клава из пятого подъезда не станет спорить, что это великий художник, их тоже в свое время очень часто не признавали. Это и композиторов касается, это касается и многих авторов литературных произведений, кинематографа, да чего угодно. Ну, вообще, на самом деле, всегда критикуют, это же нормально.
Да, и при этом здесь довольно двоякая история, потому что история знает много и личностей, которые были прославлены и при жизни, и после смерти. Тех же взять классиков высокого ренессанса, там Кентерфей или Микеланджело. Микеланджело по своему времени был вообще миллионер. До сих пор считается одним из выдающихся мастеров искусства. Были и обратные ситуации. Там взять того же Ван Гога, который нищим был практически всю жизнь, а сейчас его картины стоят миллионы. Тоже нельзя сказать, что это критерий, что вот я сейчас, меня сейчас не признают, а вот после смерти признают. Могут не признать, а могут признать сейчас и потом тебя забыть.
Вообще не критерий, Франц Кафка вообще всю жизнь в стол писал, и у него в завещании была просьба сжечь все, что он написал. И лишь из-за того, что его друг решил, что ну, нельзя просто так добру пропадать, и попробовал все это издать. Франц Кафка, на самом деле, при жизни как-то пытался издать цикл своих произведений. Там не очень история задалась, и он как-то забил на это дело. Но на самом деле, если бы не его друг, то мы бы не знали Франца Кафку. Если бы не Тео, брат Ван Гога, мы бы не знали Ван Гога. Например, Моцарт и Сальери. У меня вообще отдельное видео на эту тему есть. Это же классическая история. Моцарта все считают гением, Ну, Моцарт и правда хорош. А Сальери, о нем как-то не особо знают современники, а Сальери знают в лучшем случае в контексте «А, это тот мужик, который отравил Моцарта». А, спойлер, нет, он не отравил Моцарта.
Ну, я думаю, что моя аудитория это знает.
Но на самом деле Сальери, он при жизни был гораздо, блин, более уважаем и популярен, чем Моцарт. Моцарт был очень известен. Моцарт был довольно богат. Моцарт за один концерт зарабатывал столько, сколько его служанка там, по-моему, за целый год зарабатывала. Но, тем не менее, Сальери пользовался гораздо большей популярностью. Сегодня о Сальери и о его музыке большинство людей не особо что знает. А Моцарта, ну, мне кажется, абсолютно любой человек... Я думаю, что в современном обществе практически нет людей, которые не слышали имя Моцарта.
Но Сальери тоже известен как раз из-за того, что он связан с именем Моцарта.
Да, именно из-за того, что, понимаешь, вне контекста Моцарта, то есть, знаешь Сальери? А, ну да. А кто он? Ну, тот, кто отравил Моцарта. Хорошо, что-нибудь еще про Сальери можешь сказать? И все. То есть он современникам не нужен. Нашим современникам не нужен. Но своим современникам он был очень интересен, нужен и уважаем. И такое происходит довольно часто. Касательно политики образования цен. Опять-таки, у меня есть целое здоровенное видео про это. Довольно старое, кстати, ему года 2.5, наверное. Я там рассказываю несколько интересных примеров насчет того, что цена искусства – это не цена айфона, не цена джинсов. То есть, например, когда вы производите iPhone, вы знаете, что вам нужно заплатить китайскому рабочему на фабрике, нужно купить комплектующие, нужно снять помещение, там бла-бла-бла, третье, пятое, десятое. В итоге конечная цена iPhone определяется его себестоимостью плюс какой-то навар, который вы желаете на этом iPhone заработать. И поэтому, когда человек приходит в магазин и видит, что iPhone стоит 60 тысяч рублей, он, конечно же, выматерится, но в целом понимает, почему iPhone столько стоит. Там крутая камера, там классный дисплей, он столько всего может, это можно как-то объяснить. Но когда человек приходит и видит банан, приклеенный скотчем, и узнает, что это стоит 150 тысяч долларов, у него это абсолютно в голове не складывается. Особенно если учесть, что он может просто взять, пойти купить точно такой же, блин, банан за 8 рублей и также его приклеить скотчем. И его банан не будет стоить ни при каких обстоятельствах эти 150 тысяч долларов. Почему так происходит? Тут много факторов, которые сливаются воедино. Во-первых, очень важен автор. Ну, на самом деле, если что-то делает Бэнкси, это уже не может стоить 100 долларов. Это уже не может стоить, как поделка, купленная на Алиэкспресс. В этом плане, кстати, довольно интересен перформанс, когда Бэнкси прямо на аукционе при помощи специальной машинки, которая была запрятана в рамку, уничтожил одну из своих работ. Ну,
да, я слышал, и насколько я знаю, что он хотел ее целиком уничтожить, но у него что-то там механизм сломался.
Да-да-да, там механизм заел, и не получилось полностью. Ну, тоже довольно своеобразная история.
Может, кто-то не видел, там из рамы торчит половина картины в виде таких вот ленточек разрезанных, а верхняя половина...
Как на шреддере порезанная.
Да, очень красиво выглядит.
Когда что-то делает Бэнкси, это уже должно иметь определенную стоимость. Почему? Во-первых, это медийность, Бэнкси известен. Во-вторых, какие-то из работ художника, неважно, Бэнкси, Шменкси, кто угодно, какие-то из работ художника уже находятся в коллекциях разных авторов, и у них уже есть их оценочная стоимость. То есть ты делаешь новую картину, но ты знаешь, что твоя прошлая картина ушла с молотка за 50 тысяч долларов, позапрошлая за 35, а это, блин, может быть, даже за 80 уйдет, если повезет. Новая твоя картина, она априори не может стоить 2000 долларов. Потому что владельцы коллекции, они скажут, ну, какого хрена, у меня как бы есть Вася Пупкин, и я его купил за 50 тысяч долларов, почему этот человек может купить Васю Пупкина за 1000 долларов, но это нечестно. Во-вторых, определенная история, которая стоит за картиной, вот тоже пример, который я приводил в своем ролике, самый известный пример, самая известная картина в истории – у которой, кстати, официально нет стоимости. Есть оценочная стоимость, но нет как бы финальной суммы, которую реально можно заплатить, прийти ее купить и забрать к себе домой. То есть это невозможно.
Кстати, самая дорогая из когда-либо купленных картин, я не помню, как она называется, ее приписывают Леонардо. То есть там такая вещь, что искусствоведы говорят, что это, скорее всего, картина не самого Леонардо, а его ученика. Но уже самого имени того, что эта картина может быть Леонардо, хватило человеку, чтобы заплатить за нее там 400 миллионов.
Самой возможности того, что эта картина написана Леонардо либо кем-то, кто рядом с ним стоял, пока он курил, она уже делает ее достаточно ценной. Но на самом деле еще очень важно то, в каких коллекциях, каких частных коллекциях или каких музеях эта картина находилась. Это очень престижно и очень важно. Почему? Когда вы покупаете какую-то действительно известную картину, неважно, можно не картину, можно статуэтку какую-то, вообще любое произведение искусства, вы таким образом, в принципе, вписываете свое имя в историю, потому что всегда есть списки всех коллекций, музеев, коллекционеров, всех вообще лиц, которые когда-либо владели этим произведением, и, по сути, в дальнейших каталогах, списках, в дальнейших различных вещах, связанных с произведением искусства, всегда будет указываться ваше имя среди прочих. Вы таким образом как бы себя уже вписываете немножко в историю. Для богатого человека это может быть крайне важно. Когда ты богат, когда ты влиятелен, тебе очень хочется оставить след в истории. А почему бы это не сделать так? Это тоже довольно доступный и весьма приятный способ.
Можно вспомнить еще историю, как богатые люди покупают себе красивые номера, телефонные или автомобильные.
Да, почему бы и нет, собственно. Плюс очень важна история. С той же Джокондой история, наверняка многие из твоих слушателей знают ее, что, ну, висела себе картина в музее и висела. Опять Тёмка Лебедев в голове появляется. Ну, висела и висела. Как бы ее знали, она считалась хорошей картиной, но она не была бесценной, она не была тем символом искусства, которым стала сегодня в наше время. А потом ее спер один итальянский стекольщик, я сейчас пытаюсь вспомнить, как его зовут, Винченцо Перуджа. Он спер эту картину, потому что он преследовал определенную идею. Он говорил, что картина-то вообще-то итальянского мастера, а почему, собственно, она не находится в Италии?
На самом деле, может быть, он не был инициатором того, чтобы ее спереть, может быть, там был другой, во всяком случае, мне кажется, довольно рациональный, или даже, может быть, не рациональный, но забавная точка зрения, что один, не знаю, галерист продал 5 Джоконд за эти 2 года, уверяя, что каждый из них является оригиналом. Некоторые говорят, что типа он заказал, чтобы эту картину украли, для того, чтобы типа обогатиться. Но это на самом деле так.
Я тебе
прикольно.
Более того скажу, существует теория, которая звучит весьма правдоподобно, что в Лувре на самом деле нет настоящей Джоконды. То есть там висит, возможно, одна из подделок. Об этом могут умалчивать, это может быть неизвестно доподлинно. Я не утверждаю, что это так, но есть такая теория. Винченцо Перуджо спер эту картину, в результате чего абсолютно все новости по всей Франции, а потом уже вообще во всем мире, стали говорить о ней просто постоянно. Они знали буквально все. К чему это привело? К тому, что картина стала суперизвестной. И когда ее нашли, когда ее вернули в музей, всем хотелось пойти и посмотреть, да что же это такая за картина, которую несколько лет искали, а которую постоянно писали в новостях. Это сейчас у нас есть интернет. Ты загуглил такой? А, окей. А тогда интернета не было. Тогда можно было, ну, в газете увидеть фотографию, если есть. Ну, можно было, не знаю, возможно, репродукцию посмотреть. Но, по сути, всем хотелось пойти в музей и увидеть эту картину. И она стала бешено популярной. И так продолжается 100 лет. Дальше сработал эффект снежного кома. Эта картина стала бешено популярной. Они все начали говорить. Она все больше и больше и больше. И известнее, известнее, известнее в медийном пространстве. При этом супердорогая картина далеко не обязательно означает суперважное для искусства. Например, Густав Климт, его картины стоят всегда бешеных денег. Но я не разделяю эту точку зрения, но многие искусствоведы не считают Климта, каким-то невероятно важным для истории искусств художником. Ну, есть и есть.
Я тебе больше скажу, что многие искусствоведы не считают важным для искусства Сальвадора Дали.
Вполне, потому что говорят, что он, по сути, ничего такого суперноваторского и не сделал. Дали – спорный персонаж. Мне кажется, Дали – он больше гений рекламы. И у меня тоже есть об этом видео. Я сегодня всех задолбаю своим каналом. Дали – он все-таки, наверное, больше гений рекламы, чем художник. Хотя он потрясающий художник, и он потрясающий маркетолог. И вообще все, к чему прикасался Дали, превращалось в деньги. Это самый натуральный царь Мидас. Он был суперзвездой при жизни, стал еще больше суперзвездой после смерти. Его образ, он узнаваем, и он будет узнаваем спустя 200, 300, 500 лет. Мне, кстати, интересно, как далекие потомки через 1-2 тысячи лет будут оценивать то, что мы сегодня называем современным искусством. Может быть, для них это тоже будет своеобразная такая икона для поклонения, как вот для нас там античное искусство, искусство эпохи Возрождения.
А может быть, у них просто не будет бэкграунда, они не будут это воспринимать?
Да, это вполне возможно. Это вот, как знаешь, «Приключения бравого солдата Швейка». Я в школе начинал читать, и мне ужасно не понравилось. А потом позже я узнал, что на самом деле это произведение очень тяжело воспринимать, когда ты, во-первых, плохо знаешь историю 20 века, а во-вторых, не понимаешь ряд всяких юморесок и отсылочек, связанных с вот тем периодом Первой мировой войны. И действительно, современному читателю, который не подготовлен, «Бравого солдата Швейка» читать просто невозможно. Как и «Божественную комедию» Алигьери. И современное искусство, оно полностью такое же. То есть нет бэкграунда, нет понимания. Но, к сожалению, это так работает.
Я еще слышал такую точку зрения. Дескать, все это современное искусство, оно наносное, это вся вот эта заум. Даже там, я, мол, признаю контекст, это все интересно, конечно, но в веках останется классика, потому что произведения классического искусства красивы сами по себе.
Ну вот прошло уже более 100 лет, как «Черный квадрат» появился, до сих пор о нем все говорят. Эстетика, она не настолько супер важна, как считает современное искусство, как считаю я, и мое мнение не значит ничего. Эстетика очень важна, от нее отказываться не стоит, но она, безусловно, не должна быть первостепенной. И, в принципе, мне нравится, что есть такая тенденция, при которой у нас идея, посыл и содержание, они превалируют над красотой. То есть, знаешь, это сейчас будет очень грубое и, простите меня, шовинистское сравнение, но это вот как будто человек сначала был таким типажом мужчин, которому нравятся только красивенькие, но глупые девушки, а сейчас он начинает засматриваться на умных девушек. И при этом ему уже не настолько критически важно, а супер ли она красивая или нет. Он оценивает, наверное, больше по принципу: а мне хорошо с этой женщиной? А мне с ней интересно? Я не говорю ни в коем случае, что классическое искусство – это глупенькая накрашенная блондинка, и ни в коем случае не оскорбляю блондинок, но человек стал действительно как будто более глубже смотреть на то, что он воспринимает, и вот этот первый внешний слой эстетики, он уже перестал играть ту ключевую роль, которую довольно долго играл. Но классическое искусство, оно тоже на самом деле полно скрытых смыслов, оно полно отсылок, оно полно каких-то вещей, которые вы сразу и не заметите, это нормально, посмотрите, блин, на картины Босха. Но все-таки оно, даже если вы абсолютно не понимаете ничего из того, что написано, никаких отсылок, ничего не воспринимаете, у вас все равно всегда еще остается эстетика. Современное искусство уже не пытается заигрывать. Не понимаешь? Ну и не надо.
Ну вот, я думаю, что это подходящее место, где можно остановить наш сегодняшний разговор про современное искусство. Я очень надеюсь, что моим слушателям стало хоть немного понятнее история современного искусства, его цели и почему оно такое странное, и почему оно столько стоит. Кирилл, спасибо за интересный разговор.
Спасибо, мне тоже было очень приятно поучаствовать. Я люблю поговорить про искусство.
А сейчас мы с Кириллом не прощаемся, мы переходим в послекаст, где мы еще 15-20 минут поговорим о том, что собой современное искусство представляет сегодня, какие в нем есть процессы, имена и что там вообще творится в этом странном, удивительном мире. Для того, чтобы получить доступ к послекасту, вы можете стать патроном подкаста. Ссылка есть, опять же, в описании. Всем пока!